Урок 12. Умереть как семя. Памятный стих. Истина, и истинно говорю вам, если пшеничное зерно, пав в землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода. Евангелие от Иоанна, 12 глава, 24 текст. Притча Иисуса о пшеничном зерне показывает покорность христианина Божьей воле. Из этой притчи можно выделить три важных урока. Во-первых, зерно должно упасть в землю. Падающее с пшеничного колоса зерно не может само решать, куда и как ему падать. Оно безропотно лежит в земле, которая покрывает его. Во-вторых, зерно должно ждать. Оно лежит в земле, и ему неведомо его будущее. Оно не может представить, какой будет его жизнь, ибо является всего лишь пшеничным зернышком. В-третьих, зерно должно умереть. Оно не может стать пшеничным колосом, пока не пожертвует собой. Умереть значит отказаться от всего, чем оно было прежде, и только после этого можно из семени превратиться в плодоносное растение. Ключевые вопросы урока. Если мы знаем, что Божья воля наилучшая для нас, почему нам так трудно ее принять? Какой пример подчинения оставил нам Христос? Отражается ли аналогия с пшеничным зерном в вашей жизни?
Воскресенье, 11 сентября. Подчиниться, чтобы служить. Прочитайте послание к филиппийцам, 2 главу с 5 по 9 тексты.
И на все это у вас должен быть тот же взгляд, что и у Христа Иисуса. Он по самой природе своей Богом будучи, за это свое равенство Богу не держался. Божественностью своей поступился и принял образ раба, уподобившись смертному человеку. И по виду своему признанный всеми за человека. Он в смирении своем послушании смерть принял, смерть на кресте. Поэтому Бог и вознес его высоко и даровал ему имя всех иных имен превыше.
Опишите метод, который использовал Иисус, чтобы осуществить план искупления. В каких конкретно действиях и поступках Иисуса очевидно исполнение слов текстов с 6 по 8? Как вы считаете, мог ли Иисус обрести наше спасение, не принимая образ человека и раба? Современная культура учит нас знать и отстаивать свои права. Часто так и следует поступать. Но, как и в случае со Христом, от нас может потребоваться добровольный отказ от своих прав ради служения Отцу. От этого зависит наследование Божьего Царства. Процесс отказа от своих прав может быть сложным и неудобным. Он может стать для нас настоящим испытанием. Посмотрите, как поступил Иисус во время этого процесса. В приведенных текстах описаны три шага, которые предпринял Христос, покорившись воле Отца. Вначале Павел призывает нас. «Ибо вас должны быть те чувствования, франео, думать, мыслить, размышлять, какие и во Христе Иисусе». Ради нашего спасения Иисус отказался от своего равенства с Отцом и пришел на землю, приняв тело человека со всеми его ограничениями. Христос пришел не как великий и знаменитый человек, а как слуга. Как человек-слуга Иисус не прожил спокойную долгую жизнь, но был послушным даже до смерти и смерти крестной. Каким образом мы можем последовать этому примеру Христа в своей жизни? Если права и равенство — это само по себе хорошо и их необходимо защищать, как объяснить, что от них в определенных случаях нужно отказываться? Теперь прочитайте послание к филиппийцам, 2 главу, 9 текст.
«Поэтому Бог и вознес его высоко и даровал ему имя всех иных имен превыше».
Каким образом этот стих помогает нам понять, почему необходимо подчиняться воле Отца? Просите Святого Духа о мудрости для ответа на такие вопросы. Какие из прав, за которые я сейчас борюсь, могут оказаться препятствием для моего подчинения воле Христа в деле служения моей семье, церкви и ближним? насколько я готов терпеть неудобства, чтобы лучше служить другим.
Понедельник, 12 сентября. Жертва, предшествующая познанию. Многие христиане очень искренне стремятся узнать Божью волю. «Если бы я только знал Божью волю о моей жизни, я бы всем пожертвовал ради Него». Но пообещав это Богу, мы не всегда готовы так поступить в реальности. На самом деле, последовательность должна быть обратной. В послании к римлянам, 12 главе 1 и 2 тексте, Павел объясняет, как можно узнать Божью волю. Он делает важное заявление. Если хотите узнать Божью волю, сначала нужно принести жертву. Прочитайте послание к римлянам, 12 глава, 1 и 2 текст.
«Так что призываю вас, братья, памятуя о милосердии Божьем, отдайте себя полностью Богу как жертву живую, Ему посвященную, для Него угодную. В том будет истинное духовное служение ваше. И не сообразуйтесь с миром этим, а преобразуйтесь через полное обновление ума вашего. Тогда вы сможете на себе познать, что есть воля Божья, и понять, что хорошо и зрело, и что Ему угодно».
Что советует нам сделать апостол Павел, чтобы познать волю Божью? Апостол пишет, что мы сможем познавать, что есть воля Божья, если способны понять и оценить проявленное к нам милосердие Божие. Предлагаем себя в живую жертву Богу. Наш разум обновляется. Только обновленный разум может понять Божью волю. А это обновление зависит от умерщвления своего «я». Христу недостаточно было просто пострадать. Он должен был умереть. Мы также должны умереть для себя, чтобы жить для Бога. Просите Святого Духа показать вам, для каких мирских дел вы еще не полностью умерли. От чего вам нужно отказаться, чтобы стать жертвой живой, святой, благоугодной Богу? Если в нашей жизни остается еще что-то, в чем наше «я» не до конца умерло, Бог позволяет испытаниям напомнить нам об этом. Однако наши страдания помогают нам не только противостоять греху, но и заново осмыслить смерть Христа и Его значение для нас. Элизабет Эллиот писала: «Подчиняя Богу глубочайшие желания нашего сердца, мы ближе всего подходим к пониманию креста. Хотя наш личный опыт распятия и несоизмерим с тем, что пережил Спаситель, тем не менее этот опыт предоставляет нам возможность начать познавать Его, соучаствуя в Его страданиях. Во всех наших страданиях Он призывает нас к этому соучастию». Прочитайте еще раз с молитвой послание к римлянам, 12 глава, 1 и 2 стих.
«Так что призываю вас, братья, памятуя о милосердии Божьем, отдайте себя полностью Богу как жертву живую, Ему посвященную, для Него угодную. В том будет истинное духовное служение ваше. И не сообразуйтесь с миром этим, а преобразуйтесь через полное обновление ума вашего. Тогда вы сможете на себе познать, что есть воля Божья, и понять, что хорошо и зрело, и что Ему угодно».
Подумайте, от чего вам нужно отказаться, чтобы стать живой жертвой? Как это помогает вам в понимании страданий Христа, пережитых ради вас на кресте? Каким образом это понимание может помочь вам приобщиться к Его страданиям?
Вторник, 13 сентября. Готовность слушать. «И пришел Господь, и стал, и возвал, как в тот и в другой раз: Самуил, Самуил! И сказал Самуил: Говори, Господи, ибо слышит раб твой». Первая книга Царств, 3 глава, 10 стих. Случалось ли вам слышать тихий голос Святого Духа, но проигнорировать его, после чего все пошло неправильно, и вы укоряли себя: «Но почему же я не послушался?» Первая книга царств рассказывает историю о пожилом человеке и его двух нечестивых сыновьях, которые не повиновались Господу. С ними жил мальчик, умевший слушать его голос. Хотя Бог серьезно предостерегал как самого Илия, так и его сыновей, ничего не менялось. Прочитайте первую книгу царств, вторую главу, с 12 текста по 3 главу, 18 тексты.
Сыновья Илия были нечестивцами и знать не хотели ни Господа, ни священнического долга перед народом. Когда кто-нибудь приносил жертву, то, пока мясо еще готовилось, приходил слуга священника с трезубой вилкой, опускал ее в котел, в кастрюлю, в сковороду или горшок, и все, что попадалось на вилку, священник забирал себе. Так обходились они со всеми израильтянами, приходившими в село. И еще до того, как сожгут на жертвеннике жир, подходил слуга священника к приносящему жертву и требовал: «Дай священнику мясо на жаркое, вареного он не возьмет, а только сырое». И когда человек отвечал: «Пусть сначала сожгут жир, а потом забирай, что пожелаешь», тот возражал: «Нет, отдавай сейчас, а если не дашь, возьму силой». Очень велик был грех этих юношей перед Господом. С презрением относились они к святыне, жертвоприношению Господу. Самуил служил Господу, был он еще совсем мальчиком и носил льняной эфод. Верхнюю одежду на него шила ему мать, принося ее каждый раз, когда они с мужем приходили для ежегодной жертвы Господу. Илий благословлял Элкану и его жену: «Пусть даст тебе Господь потомство от этой женщины вместо этого сына, которого вы передали Господу». Затем они возвращались к себе домой. Господь не оставил Анну. Она зачала и родила еще 3 сыновей и 2 дочерей, а мальчик Самуил рос пред Господом. Илий был уже очень стар. Он слышал обо всем, что творят его сыновья, как поступают с израильтянами, как предаются блуду с женщинами, прислуживающими у входа в шатер откровения. И спросил их Илий: «Что это вы творите? Слышу я от народа слова о ваших дурных делах». «Нет, сыновья мои, не добрые вести я слышу, а ведь их слышит и весь народ Господень. И если человек согрешит против человека, то Бог может за него заступиться. А если человек согрешит против Господа, кто за него вступится?» Но не слушали они предостережения отца, потому что в воле Господней было предать их смерти. А мальчик Самуил подрастал, и был он угоден и Господу, и людям. Пришел к Илию человек Божий и передал ему, что говорит Господь: «Разве не открылся я твоим праотцам, когда они были еще в Египте, в рабстве у фараона? И из всех колен Израилевых я избрал твой род себе в священники, чтобы они восходили к моему жертвеннику, чтобы воскуряли благовоние, чтобы носили эфод передо мной, и все жертвоприношения сынов Израилевых я поручил роду отца твоего. Что же вы попираете жертвы и дары, назначенные мной для святилища? Ты чтишь своих сыновей превыше меня. Вы жиреете от лучших приношений народа моего Израиля. Поэтому так говорит Господь: я воистину обещал, что род твой, род предков твоих, вечно будет предстоять мне. Но теперь Господь изрек: не быть тому вовек. Тех, кто чтит меня, буду чтить и я. Но те, кто относится ко мне с презрением, будут посрамлены. Настают времена, когда истощу я твою силу, силу твоего отеческого рода, и никто в нем не будет доживать до старости. С досадою и завистью в глазах ты будешь смотреть на неспосланное Израилю благо, но никогда впредь не будет в роду твоем старца. Впрочем, не отторгну твоих потомков от жертвенника моего, глазам твоим на муку, душе на страдание. Но все, кто родится в твоем роду, будут умирать в отсвете лет. Вот знамение тебе, которое коснется обоих сыновей твоих, Хофни и Финеса. В один день умрут оба. А я возвращу себе священника верного, по сердцу будут мне его дела, по душе род его я укреплю, и будет он всегда предстоять помазаннику моему. И тот, кто останется в твоем роду, придет к нему с поклоном ради крупицы серебра, ради хлебной лепешки и скажет: прошу, поставь меня хоть на какое-нибудь священническое служение, чтобы был у меня кусок хлеба». Отрок Самуил служил Господу при священнике Илии. Слово Господне было редким в те дни, видения — нечастыми. И вот однажды, когда Илия уже лежал в постели, глаза его помутнели, и он уже ничего не видел. И светильник Божий еще не погас, а Самуил лег спать в святилище Господнем, там, где располагался ковчег Божий. Возвал Господь к Самуилу, и тот ответил: «Я здесь».
он побежал к Илью и сказал: «Я пришел, ты ведь звал меня?» Но тот ответил: «Нет, не звал. Ступай, ложись». Самуил ушел и лег. И снова позвал его Господь: «Самуил». Встал Самуил, пошел к Илью и сказал: «Я пришел, ты же звал меня?» Но тот ответил: «Нет, не звал, сын мой, ступай, ложись». Ведь Самуил еще не знал голоса Господа, не открывалось ему прежде слово Господне. И снова в третий раз возвал Господь к Самуилу. Тот встал, пошел к Илию и сказал: «Я здесь, ты же звал меня?» Тогда понял Илий, что это Господь зовет отрока. Илий сказал Самуилу: «Ступай, ложись, и когда позовут тебя, отвечай. Говори, Господи, слушает слуга твой». Ушел Самуил и снова лег в постель. Явился тогда Господь, пришел и как прежде возвал: «Самуил, Самуил». А Самуил ответил: «Говори, Господи, слушает слуга твой». И Господь сказал Самуилу: «Ныне я сотворю в Израиле такое, что зазвенит в ушах всякого, кто о том услышит. В тот день я наведу на род Илия все, что говорил о его роде, от начала до конца. Я же говорил ему, что род его будет навеки мною осужден за грех, о котором он знал. Сыновья его навлекали на себя проклятие, но он не препятствовал им. И потому я поклялся роду Илия, что вовек его роду не загладить вины ни жертвоприношениями, ни дарами». Самуил оставался в постели до утра, потом открыл двери святилища Господнего, но рассказать Илию о видении боялся. Илий позвал Самуила: «Самуил, сын мой». И он отозвался: «Я здесь». А Илий спросил: «Так какое слово было тебе возвещено? Прошу, не скрывай от меня. Пусть так-то поступит с тобой Бог и еще добавит, если скроешь от меня хоть одно возвещенное тебе слово». И тогда Самуил пересказал ему все эти слова, ничего не скрывая. На это Илий сказал: «Он Господь, что пожелает он, то пусть и сотворит».
Что случилось с сыновьями Илия? Как вы думаете, как следовало ответить Илию, когда он узнал о поведении сыновей? На основании этой истории объясните, в чем отличие между слушающими Господа и неслушающими Его. Сыновья Илия думали о чем угодно, только не о Боге. Илий же, узнав о недостойном поведении своих сыновей, просто поговорил с ними и больше ничего не предпринял. Сыновья Илия не собирались подчинить свою жизнь Божьей воле. Какой контраст с молодым Самуилом! Проповедник Чарльз Стэнли пишет: «Насколько важно развивать способность слышать Божий голос с помощью того, что называет переходом на беспристрастный уровень». Стэнли говорит: «Святой Дух говорит не для того, чтобы передать информацию, но чтобы получить отклик. И он знает, когда почти все наше внимание поглощено собственными планами, не стоит тратить время и предлагать что-либо другое. Поэтому Бог молчит. Он ожидает, пока мы станем достаточно беспристрастными, чтобы услышать Его и повиноваться». Обдумайте, насколько вы способны слышать голос Бога. Что мешает вам стать достаточно беспристрастными, чтобы услышать Его и повиноваться? Что вам необходимо сделать, дабы развивать способность слышать голос Бога и быть послушными Его указаниям?
Среда, 14 сентября. Самонадеянность. Ева согрешила не только потому, что усомнилась в Божьем Слове. Корнем проблемы была ее уверенность в собственной мудрости, способности самостоятельно решить, что для нее хорошо и правильно. Она доверилась собственному суждению. Когда вместо доверия Божьему Слову мы полагаемся на свои суждения, то становимся уязвимыми. В истории Саула также показано, как человек становится самоуверенным и насколько трагичны последствия этого. Самуил помазал Саула как Богом избранного царя и дал ему определенные указания, которыми Саул пренебрег. Прочитайте первую книгу Царств, 13 глава, с 1 по 14 текст.
Саулу было 30 лет, когда он стал царем Израиля, и 42 года он царствовал. набрал он для своего войска 3000 воинов из израильтян, 2000 были с Саулом в Михмасе и в холмах Бет-Эля, а 1000 с Иоаннафаном в Гиве Вениаминовой. Остальной народ он распустил по домам. Однажды Иоаннафан напал на филистимскую стражу, что была в Гиве, и перебил ее, и это дошло до филистимлян. Тогда Саул велел протрубить в рог по всей стране. Да услышат евреи! Весь Израиль узнал, что Саул перебил филистимскую стражу и тем навлек на Израиль гнев филистимлян. И народ собрался к Саулу в Гилгал. Филистимляне собрали народ на войну с Израилем. 30000 колесниц и 6000 всадников. А пеших воинов так много, как песку на морском берегу. Они пришли и стали станом в Михмасе, к востоку от Бет-Авена. Израильтяне увидели, что им грозит опасность, что враг наступает, и попрятались по пещерам, зарослям, скалам, расщелинам и колодцам. Евреи даже переправлялись через Иордан в землю Гада и в Гилад. Саул еще находился в Гилгале, и воины, что были с ним, тоже были в страхе. 7 дней ждал Саул срока, назначенного Самуилом, но Самуил все не приходил в Гилгал, и народ начал разбегаться. Тогда Саул потребовал привести животных для всесожжения и благодарственной жертвы, и сам принес всесожжение. Едва он принес жертву всесожжения, как пришел Самуил, и Саул вышел навстречу приветствовать его. «Что ты сделал?» — спросил тот. Саул ответил. «Я увидел, что народ начал разбегаться, когда ты не пришел к назначенному сроку. А филистимляне уже собрались в Михмасе. Тогда я подумал, филистимляне скоро придут сюда, в Гилгал, а я еще не попросил заступничества у Господа. Потому я не удержался и принес всесожжение». Самуил сказал Саулу, «Ты поступил безумно, не исполнив повеление Господа, твоего Бога, которое Он дал тебе. Ныне Господь навсегда мог утвердить твое царствование в Израиле. Но теперь не устоит твое царство. Найдет себе Господь человека по сердцу и поставит его править своим народом, ибо ты не исполнил того, что повелел тебе Господь».
Какие действия Саула привели его к падению? Вскоре после воцарения Саул совершил 3 шага, причиной которых была его самонадеянность. Проблема в том, что каждый из этих шагов не кажется таким уж плохим, но именно в них сокрыты семена трагедии, поскольку каждый из них был сделан независимо от Бога. Обратите внимание на их последовательность. Саул сказал, «Я видел, что народ разбегается от меня, а ты, Самуил, не приходил». Оказавшись в затруднительном положении, Саул оценил ситуацию на основании того, что видел своими глазами. Саул перешел от «я видел» к «подумал я, теперь придут на меня филистимляне». То, что он увидел собственными глазами, привело его к мнению относительно сложившейся ситуации. Затем Саул от «подумал я» перешел к «решился принести всесожжение». Мысли Саула вызвали в нем определенные чувства, которые подтолкнули его к действию. Каждый из нас проходил этим путем. Мы полагаемся на свое зрение, вследствие чего делаем собственное умозаключение, а оно вызывает в нас определенные чувства, и мы принимаем решение действовать, полагаясь на собственные чувства. Почему, на ваш взгляд, Саул с легкостью решил действовать по собственному усмотрению, хотя Божьи ясные указания еще звучали в его ушах? Осознавая собственные слабости и несовершенства, почему мы продолжаем полагаться на себя? Что нам нужно сделать, дабы больше доверять Богу, а не самим себе?
Четверг, 15 сентября. Заменители. Как уже отмечалось, доверие Божьей воле может быть подорвано нашим стремлением положиться на собственные силы. Полагаться мы можем и на что-то другое, заменяющее собой Бога. Некоторые люди, ощущая подавленность, идут в магазин и пытаются осчастливить себя покупками. Другие, чувствуя себя никчемными, стремятся добиться признания. Третьи, когда у них возникают проблемы во взаимоотношениях с супругом или с супругой, начинают искать кого-то другого, чтобы обрести утраченную близость. Что-то из вышеперечисленного может на время снять напряжение, но не способны решить саму проблему и научить нас правильным действиям в подобной ситуации в следующий раз. Только сверхъестественная Божья помощь может совершить это. Однако, к сожалению, очень часто мы прибегаем к помощи заменителей, а не к Богу. Ниже описаны три способа, с помощью которых люди порой пытаются решить свои проблемы сами, вместо того, чтобы обратиться к Богу. Использование человеческой логики или прошлого опыта вместо божественного откровения. Осмысление проблем только разумом вместо поиска божественного решения. Отстранение от реальности и уклонение от Бога вместо личного общения с Ним с целью обретения божественной силы. Захария помогает нам сосредоточиться на главном, когда появляется искушение воспользоваться заменителем. Он описывает, как после долгого плена люди возвращаются из Вавилона и немедленно приступают к восстановлению храма. Но сразу же они встречаются с невероятным противостоянием. Поэтому Захария приходит с ободряющей вестью к Зарававелю, который руководил работой. Прочитайте эту весть в 4 главе книги Захарии.
«Ангел, прежде говоривший со мной, возвратился и разбудил меня, как обычно будет от глубокого сна. Ангел спросил меня: „Что ты видишь?“ Я ответил: „Светильник вижу, весь из золота, сверху на нем чаша и 7 лампад на 7 ветвях, исходящих от чаши. Еще 2 оливы вижу справа и слева от чаши“. И я спросил говорившего со мной ангела: „Что это, господин мой?“ „Ты и вправду не понимаешь, что это означает?“ — сказал он. „Нет, господин мой“, — ответил я. Тогда ангел объяснил мне: „Это слово Господне Зарававелю, и значит оно: „Не воинской силой и не человеческой мощью, но духом моим, говорит Господь воинств. Какой бы ты ни была великой, гора на пути Зарававеля, осядешь ты, равниной станешь. Ибо надлежит ему завершить строительство и положить последний замковый камень при громком ликовании людей. Благоволит к нему Бог“. Было мне слово Господне: руками Зарававеля положено основание этому храму, эти же руки завершат его. Тогда поймете вы, что сам Господь воинств послал меня к вам. И кто осмеливался пренебрегать тем, казалось бы, незначительным днем, в который работа была начата, даже они будут радоваться, когда увидят в руке Зарававеля отвес. А те 7 глаз, что видел ты прежде на камне, это очи Господа, что осматривают всю землю“. Тогда я спросил у ангела: „Что это за 2 оливы справа и слева от светильника?“ И еще один вопрос обратил к нему: „Что это за 2 ветви олив, изливающие золото, елей свой по золотым ветвям светильника?“ Ангел ответил вопросом: „Так ты и этого не знаешь?“ Я отвечал: „Не знаю, господин мой“. Тогда он объяснил мне: „Это 2 елеем помазанных, предстоящих владыки всей земли“.
Что Бог говорит в 6 стихе? Как Святой Дух мог помочь в строительстве? Чему учит данная история относительно взаимосвязи между Святым Духом и нашими повседневными делами? Бог не устранил противников строительства храма и не освободил Зарававеля от проблем, вызванных их противодействием. Это означает, что Он не всегда будет ограждать нас от противостояния. Но когда мы сталкиваемся с преградами, Господь может использовать их как огненную печь, чтобы научить нас полагаться на Него. Когда вы сталкиваетесь с проблемой, какова ваша первая реакция? Желание поесть, посмотреть телевизор, помолиться, покориться Божьей воле? О чем свидетельствует ваш ответ? Что вам необходимо изменить в своей жизни?
Пятница, 16 сентября. Для дальнейшего исследования. Покорность Божьей воле приходит тогда, когда мы умираем для своих желаний и амбиций. Это открывает путь к истинному служению другим. Мы не можем жить для Бога, не став живой жертвой и не раскрыв свое сердце для Его голоса. Чтобы подчинить свою волю Божьей, мы должны признать опасность, кроющуюся в самоуверенности и в использовании заменителей Божьего Слова и силы Господа.
Поскольку подчинение Божьей воле — это сердцевина христоподобной жизни, Господь может учить нас этому через различные испытания. Небрежение Илия стало очевидным для каждого отца и каждой матери. В результате его неосвященной привязанности и нежелания выполнять неприятный долг, Илий пожал жатву беззакония в своих испорченных детях. Перед Богом виновны как родитель, потакавший нечестью, так и дети, которые его совершали. И он не примет ни жертвы, ни приношения за это беззаконие. Вопросы для обсуждения. Первый. Снисхождение Христа, пришедшего на нашу землю в человеческой плоти, чтобы умереть за наши грехи, непостижимо. Как его пример открывает значение самопожертвования и самоотречения ради блага других? Хотя мы никогда не сможем повторить совершенное Христом на кресте, самопожертвование ожидается и от нас. Как мы можем его проявить в своей жизни? Второй. Многих людей пугает перспектива подчинения Божьей воле, поскольку они не знают, что произойдет дальше. Что вы можете посоветовать человеку, склонному полагаться на собственные силы, а не на Бога? Как вы можете помочь ему преодолеть страхи, возникшие от незнания или невозможности контролировать будущее? Третий. Молитесь всем классам за людей, о которых известно, что они не живут в покорности Божьей воле. Просите о том, чтобы они смогли понять. В доверии Божьей воле сокрыт единственный путь к истинному спокойствию. В то же время, как вы можете помочь им довериться Господу и понять, что Его пути являются наилучшими из всех? Другими словами, как Бог через вас мог бы открыть другим свою любовь и желание заботиться о людях?